Письмо 13. Оклей Вилла 1. Бирчеспуль. 3 августа 1883 года. Вы помните, дорогой Берти, что мы, Поль и я, пригласили некую мисс Вильямс поселиться с нами в качестве домоправительницы. Я чувствовал, что принцип сдачи нижнего этажа в обмен за услуги ненадежен, и поэтому мы вступили в более деловое соглашение, в силу которого она получала известную сумму, хотя, увы, смехотворно малую, за свои услуги. Я бы охотно платил в 10 раз больше, потому что лучшей и более добросовестной служащей еще не бывало. Медленно, неделя за неделей, месяц за месяцем, практика расширялась и росла. Случалось, что по нескольку дней звонок безмолвствовал. Как будто бы все наши труды пошли прахом, но выпадали и такие периоды, когда ежедневно являлось по 8-10 пациентов. Мисс Вильямс всячески радеет о моих интересах. Ложные утверждения, которыми она обременяет свою душу в интересах практики, вечный укор моей совести. Она высокая, худая женщина с важным лицом и внушительными манерами. Ее главная фикция, скорее подразумеваемая, чем высказываемая, с таким видом, словно дело идет о таком общеизвестном факте, что и говорить о нем незачем, заключается в том, что я завален практикой, так что всякий, желающий пользоваться моими услугами, должен записаться заранее. «Бог мой, сейчас?» — говорит она какому-нибудь посетителю. «Да он уже опять вызван к больному. Если бы вы зашли получасом раньше, он, может быть, уделил бы вам минутку. Никогда не видала ничего подобного». Конфиденциально. «Между нами, не думаю, чтобы он долго выдержал. Надорвется. Но войдите, я посмотрю, нельзя ли что-нибудь для вас сделать». Затем, усадив пациента в кабинете, она отправляется к Полю. «Сбегайте на площадку, где играют в шары, мистер Поль», — говорит она. «Вы, вероятно, найдете там доктора. Скажите ему, что его дожидается пациент». По-видимому, она внушает им этими объяснениями род смутного благоговения. Точно они вступили в какое-то святая святых. Мое появление производит почти обратное действие. Теперь я дошел до такого пункта, который почти заставляет меня верить в судьбу. По соседству со мной живет один врач. Его имя Портер. Очень милый человек, который, зная, с каким трудом я пробиваю дорогу, не раз оказывал мне содействие. Однажды, недели 3 тому назад, он вошел ко мне в кабинет после завтрака. «Можете вы отправиться со мной на консультацию?» – спросил он. «С удовольствием. Моя карета ждет на улице». По дороге он рассказал мне о пациенте. Это был молодой человек, единственный сын в семье, страдавший нервными припадками, а в последнее время сильными головными болями. «Его семья живет у одного из моих пациентов, генерала Уэнкрайта», — прибавил Портер. «Ему не нравятся симптомы, и он решил пригласить еще врача для совещания». Мы подъехали к огромному дому и были приняты его владельцем, загорелым, седовласым служакой. Он объяснил, что чувствует на себе большую ответственность, так как пациент – его племянник. «Когда в комнату вошла дама, это моя сестра, миссис Лафорс», – сказал он, – «мать того джентльмена, которого вам предстоит освидетельствовать». Я тотчас узнал ее. Я уже встречался с ней раньше и при курьезных обстоятельствах. Здесь доктор Монро рассказывает о своей встрече с миссис Лафорс, очевидно забыв, что он уже рассказывал о ней в 5-м письме. Я убедился, что она не узнает во мне молодого доктора в вагоне железной дороги. Неудивительно, так как я отпустил бороду, чтобы казаться старше. Она, естественно, была в тревоге за сына, и мы, Портер и я, пошли вместе с ней взглянуть на него. Бедняга. Он имел еще более изнуренный и болезненный вид, чем при первой нашей встрече. мы занялись больным, пришли к соглашению насчет хронического характера его недуга и в заключение удалились, причем я не напомнил миссис Лафорс о нашей первой встрече. Казалось бы, тут и конец всей истории, но спустя 3 дня я принимал в своем кабинете миссис Лафорс и ее дочь. Последняя дважды взглянула на меня, когда мать знакомила нас, как будто мое лицо казалось ей знакомым, но, очевидно, не могла припомнить, где она меня видела. А я ничего не сказал. По-видимому, обе они были очень огорчены. В самом деле, слезы навертывались на глаза девушки, и губы ее дрожали. «Мы являемся к вам, доктор Монро, в величайшем огорчении», — сказала миссис Лафорс. «Мы были бы очень рады воспользоваться вашим советом». «Вы ставите меня в довольно затруднительное положение, миссис Лафорс», — отвечал я. «Дело в том, что я считаю вас пациентками доктора Портера, и с моей стороны было бы нарушением профессиональных правил вступать с вами в сношение иначе, как через него». «Он-то и послал нас сюда», — сказала она. «О, это совершенно меняет дело. Пожалуйста, сообщите ваше желание». Она была так расстроена, что не могла продолжать, и дочь пришла к ней на помощь. «Я расскажу вам, доктор», — сказала она. Бедная мама совсем выбилась из сил. «Фреду, то есть моему брату, хуже. Он начал шуметь и не хочет успокоиться». «А мой брат, генерал», — продолжала миссис Лафорс, — «естественно, не ожидал этого, когда любезно предложил нам поселиться у него. И так как он нервный человек, то ему это тяжело. Он просто не в силах выносить этого, он сам говорит. Я хотела спросить вас, не знаете ли вы какого-нибудь доктора или какое-нибудь частное учреждение, где можно было бы поместить Фреда, так чтобы мы могли видеть его каждый день? Необходимо только взять его непременно, потому что терпение моего брата истощилось». Я позвонил. Вошла мисс Вильямс. «Мисс Вильямс», — сказал я, — «можете вы приготовить сегодня же спальню для больного джентльмена, который будет жить здесь?» Никогда еще я не дивился так самообладанию этой удивительной женщины. «Отчего же нет, сэр, если только пациенты дадут мне время?» «Но если они будут звонить каждые 1/4 часа, то трудно сказать, управлюсь ли я с делом». Эти слова, в связи с ее забавными манерами, вызвали улыбку на лицах дам, и все дело показалось проще и легче. Я обещал приготовить комнату к 8 часам. Миссис Лафорс обещала привести сына к этому времени. И обе дамы благодарили меня гораздо больше, чем я заслуживал, так как, в сущности, это был деловой вопрос –